Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Термин «выученная беспомощность» появился чуть больше 50 лет назад, но что он означает, до сих пор известно не всем. Как справиться с нежеланием прилагать усилия в ожидании отсутствия результата и почему сделать это никогда не поздно? Нам сегодня рассказывает психолог и коуч Татьяна Мажейко. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я, кстати, напоминаю, что вы можете отправлять свои вопросы в прямой эфир в виде СМС на короткий номер 3377, также к вашим услугам подгруппа программы «В теме ВКонтакте» и наш Телеграм. Чтобы там озвучить свой вопрос, напишите в поисковике латиницей «Радиус FM» слитно. Ну и, конечно же, смотрите нас прямо сейчас на YouTube в режиме видеотрансляции. Что такое выученная беспомощность? Какие истоки именно этого понятия? Как она вообще возникла? И можно такой немножко исторической справки.
Как она проявляется, да?
Да.
Ну, на самом деле, этот термин был введен в конце 70-х годов, в 67-м году Мартином Селигманом, и мы можем благодарить за это открытие наших любимых питомцев собак. Собственно, он проводил эксперимент на собаках. Три клетки со животными были у него в распоряжении. Одна группа была контрольная, одна группа подвергалась воздействию электричества, электрошока, и могла мордочкой выключить этот, открыть клетку, нажать на определенную кнопку, а третья группа собак, она никак не могла воздействовать, она просто вот подвергалась этому воздействию и, собственно, никак ситуацию не могла откорректировать. Вот. И потом, когда, после того, как определенное время они понаходились в этой клетке, они находились, он поместил их в одно пространство, разделенное секторами, и продолжал воздействовать таким же образом с помощью того же самого шока, да, электрошока. И он выяснил, и этим его открытием мы пользуемся до сих пор, он выяснил, что животные, на которых производилось воздействие, и которые не могли его прервать, не могли с помощью той же кнопочки выключить и открыть свою клетку, они просто ложились и просто жалобно скулили. В то же время, когда две остальные группы животных воздействовали, выпрыгивали, потому что перегородки были настолько низкие, что они могли просто аккуратно даже не перепрыгнуть, а просто переступить и выйти из этого помещения. Собственно, потом этот эксперимент многократно проводился и на крысах, и на лабораторных различных птицах. То есть он был проведен много-много-много раз, и было подтверждено, что живое существо, собственно, это и лежит в основе описания этого феномена, живое существо, которое не видит связь между тем, что оно делает, и тем результатом, который оно хотело бы получить, оно вообще очень быстро перестает прикладывать усилия для изменения ситуации. В общем-то, это то состояние беспомощности, которое приобретается в результате, ну, скажем, недобросовестного воспитания или воздействия, так скажем. Мы сегодня обсудим, почему.
Ну вот, как раз-таки, если говорить о людях, в какой момент может именно сформироваться эта выученная беспомощность, это в детстве, либо это уже может сформироваться и в зрелом возрасте, то есть как это проявляется у нас?
Смотрите, что будет триггером, сложно отследить, потому что мы все восприимчивы к этому всему, конечно, по-разному, и нервная система у нас воспринимает эту всю информацию по-разному, фильтруем мы ее совершенно отдельно. Но давайте так, дети, которые, чем меньше ребенок, чем меньше вот это живое существо, тем, конечно, воздействие будет токсичнее и ядернее, так скажем. То есть, давайте я такой пример приведу. Очень такие классический способ сформировать выученную беспомощность у человека, у ребенка, это не давать ему адекватной обратной связи на то, что он делает. Не положительно, не отрицательно. То есть, он сегодня, допустим, что-то написал, какое-то сочинение, и его похвалили, завтра он принес ровно такое уже по трудозатратам работу, его, вообще его проигнорировали. Или, например, придрались, что у него какая-то неудачная надпись на тетради. Или еще очень токсичная по такому взаимодействию на человека такая коммуникация в третьем лице при нем. Это, обратите внимание, да, красоту момента оцените. Если ребенка обсуждают при нем, не включая его в общение. Вы знаете, ваш Петенька сделал то-то.
Он а вот ребенок так-то... просто вот стоит
а
и слушает.
Он стоит, и он не может никак на это воздействовать. Он это все впитывает и реагирует на это. Не может толком отреагировать. И принимает это все на свой счет. Еще очень распространенная такая форма, да, их очень много, но это одна из таких распространенных форм, это такой паттерн «не то, не то». То есть человек, часто вот стоящий над ребенком, ну, я имею в виду в такой иерархической лестнице, он оставляет за собой право оценивать, правильно ребенок ответил или нет. И когда он задает вопрос, например, ну, Петенька, что такое осень? Петенька ему говорит, например, ну, это 3 месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну, не совсем так. Это вот желтые листья, это курлыкающие журавли. Начинается, да, вот такая вот немножко подмена понятий, то есть вопросы, на которые нет однозначного ответа, они все время прерываются. Стратегия победы у ребенка прерывается, и он уже в какой-то момент просто перестает вообще давать какие-то варианты, где-то внутри подозревая, что до конца правильным ответ не будет никогда. Это так она часто, кстати, у нас используется, эта вот формулировка «не то, не то».
А вот какие может тогда выученная беспомощность формировать личностное качество? То есть вот если она зародилась, допустим, в детстве, каким будет человек, когда вырастет, либо вот на всех этих этапах?
Самое главное, что будет его выделять, ну, у него будет много таких вот интересных частей, но кроме тревожности, кроме такой пассивности достаточно яркой, у него будет совершенно глубокий пессимизм в отношении жизни, пессимистическая такая точка зрения, и при этом, как рыба, которая находится в воде, не замечает воды, как, собственно, те же самые журавли не замечают воздуха, по которому они двигаются, собственно, этот человек не будет понимать, не способен оценить, что то, как он воспринимает жизнь, это на самом деле просто всего лишь часть его, ну, немножко сбитых фильтров, искаженных. То есть он будет реально считать, что такое у него будет ожидание постоянно подвоха от окружающих. Он будет сориентирован на какие-то ошибки, которые он сделал, он будет их очень часто вспоминать, но он будет всегда их анализировать через призму, допустим, ничего нельзя изменить, да, вот это такая формулировка глубокая, такое разочарование. Разочарование или в себе, или в окружающем мире. Иногда бывает и то, это вообще очень тяжелое токсичное состояние. Еще у такого рода людей может быть, не всегда, но вы, может быть, сталкивались с этим, будет такая установка, все, что не делается, все к лучшему. Она, в принципе, да, она достаточно такая, ну, я за нее, как психолог, но она будет переноситься немножко с таким токсичным оттенком, такой вот, такого ощущение, ну что, дергаться, да, уже как-то
я
надо...
Я ничего не могу сделать.
Да, я ничего не могу сделать, надо вот это как-то переработать, надо утилизировать то, что происходит. То есть будут достаточно такие очень яркие вот эти вещи у него.
Исходя вот из этого, в каких сферах может проявляться выученная беспомощность? Это будет вообще распространяться на все, либо все-таки в чем-то будет более ярко проявляться?
К счастью, редко очень встретить, можно встретить, можно, конечно, я встречала таких людей, но это очень редко, когда вся сфера жизни, все сферы поражения, поражены выученной беспомощностью. Это уже что-то было очень сложное в жизни, непереносимое. Давайте так. Если честно, у нас у каждого есть некая зона такая слепая, да, которая, если подсветить фонариком, там вот эта выученная беспомощность будет. Она будет очень небольшой или она будет крупной. В зависимости от того, какая сфера у нас в жизни, так, знаете, ну, страдающая, так вот. Вот там вот, если у нас что-то не сдвигается с места, какая-то сфера, значит, поищите там выученную беспомощность. Значит, эта тема, считай, для нас какая-то такая, уж какая-то очень большая, огромная, непреодолимая. У нас много по этому поводу каких-то ограничивающих убеждений. Вот, поэтому скорее у кого-то это в личной жизни вот очень часто это можно видеть. У девушек я сталкиваюсь с тем, что это какое-то такое убеждение есть про, ну, какую-то такую враждебность мира, враждебность мужчин по отношению к ним. У кого-то в отношении денег, у кого-то в отношении своего собственно, образование, есть ли в этом смысл. Кстати, что еще вот можно по каким признакам еще определить человека с выученной беспомощностью? У него нет любопытства. То есть у него столько тревоги в связи с новой информацией, что у него нет любопытства, нет вообще интереса к науке, к самообразованию, да, вот каким-то таким вещам.
То есть мы можем назвать его пассивным?
Абсолютно, да. У него будет очень такой, очень большой, широкий пассивный пласт в жизни.
А вот каждый ли человек все-таки, если в какой-то мере у каждого есть выученная беспомощность, будет ей подвержен? Либо кто-то больше, кто-то меньше, от чего это зависит?
Ну, мне бы хотелось, конечно, сказать, что есть люди, которые этому абсолютно не подвержены, но, тем не менее, мы все в том или ином периоде жизни получили какой-то травмирующий опыт. Допустим, может быть, у нас какая-то очень маленькая сфера жизни, которую мы определяем для себя, ну, непреодолимой. Вот, например, какой-то такой топографический кретинизм блондинок, ребенок. Ну, вот это моя сфера выученной беспомощности совершенно. Я как-то вот точно понимаю, что если нахожусь в новом городе, я уже сразу готова лапки кверху и кому-то переложить эту ответственность. Но пока остальные сферы жизни от этого не страдают, я как-то с ней живу. Чувствую, что в ближайшее время мне предстоит этот какой-то такой барьер внутри себя преодолеть. Ну, то есть это тоже был какой-то травмирующий опыт, я его, в принципе, даже помню, но пока еще не пришло время внутренние ресурсы как-то не мобилизировать для того, чтобы ее преодолеть. Скажем, почти все люди, я оставляю вот этот процент, который, допустим, там какие-то сверхлюди, да, почти все люди в жизни в той или иной сфере, в тот или иной период жизни могут столкнуться с этим или сталкиваться с этим
феноменом. Ну, то есть можно сказать, что каждому знакомо ощущение, когда вот оно, наверное, похоже на это, когда опускаются руки, и ты просто не знаешь, куда идти, как двигаться дальше. Вопрос только в том, как долго человек пребывает в этом состоянии и как понять, что мы имеем дело именно с выученной беспомощностью. Вот как раз-таки об этом мы сегодня и говорим с нашей гостьей, психологом и коучем Татьяной Можейко. Продолжим подробнее разбираться после небольшой паузы. Оставайтесь на волнах Радио СФМ.
Ты слушаешь программу «В теме» на Радио СФМ. Продолжение через несколько минут.
Что такое выученная беспомощность, как она формируется и чем отличается от зоны комфорта. Об этом и не только. Мы сегодня говорим с психологом и коучем Татьяной Можейко. Вот я уже немножко анонсировала еще один вопрос. Как зона комфорта отличается от выученной беспомощности? То есть как-то они смежны, либо вот... Как они коррелируют?
Со стороны они очень похожи. И вообще фраза «зона комфорта», она абсолютно такая попсовая, потому что ее начали использовать именно в сфере, как бы так, в сфере работы с персоналом больше, для того, чтобы стимулировать сотрудников к продажам более активным, ну, каким-то такому развитию. И она в основе все-таки лежит больше манипуляции, да, чем истинного понимания природы человека, так скажем. Вот, поэтому так, определяем для себя так. Если человека то, что в чем он находится, как он живет, устраивает абсолютно, даже если со стороны нам кажется, ну, что это совершенно невероятно, ну, невозможно так жить. Давайте оставим человека в покое, он находится в своей зоне комфорта, вот той самой, у него нет потребности что-то менять или как-то там привносить какие-то новшества. Ему хорошо, и мы за него можем только порадоваться, кто мы такие, чтобы его из нее выпихивать. Вот. Но если мы сталкиваемся с каким-то моментом недовольства, глухого недовольства, да, такого периодических жалоб, или, ну, как вот в народе говорят, нытья, здесь, конечно, человек, просто уже у него есть этот элемент той самой выученной беспомощности, про которую мы с вами говорим. Но давайте сразу. Люди в этом состоянии не бегут менять жизнь. Ну, в общем-то, в основе лежит, да, это понятие. Будьте готовы к тому, что вы столкнетесь с игрой, которую Эрик Берн определил для себя как «да-но», «да-но», вот эта вот классическая игра. Вы будете предлагать этому человеку кучу вариантов. Абсолютно, я искренне верю, что вы будете это делать от чистого сердца, это будут здравомыслящие варианты. Но, тем не менее, человек будет говорить: «Да, я с тобой согласен, это действительно ужасно, но…» Или «Да, я с тобой согласен, что эту стену можно там, допустим, перестроить как-то, или этот дом можно сменить, или какие-то отношения невероятно токсичные, но…» То есть вот эта фраза будет бесконечна, «да, но…» Поэтому здесь, ну, я уже сразу бы сказала, нужно ли включаться в этот момент спасения. Там есть момент, как вы можете помочь, но лучше по-другому, конечно, не вот с этими «да, но».
Ну вот мы немножко чуть позже поговорим о том, как мы можем помочь. В принципе, вот что касается, мы немножко затронули именно сферы работы, бизнеса, с помощью каких приемов вот наши, допустим, работодатели, близкие люди, возможно, мы сейчас вот затронем всех, учителя, возможно, в школе могут формировать выученную беспомощность. То есть если это происходит уже не в детстве, а в более зрелом возрасте, вот что могут делать люди, чтобы у нас сложилась вот эта выученная беспомощность?
Вы знаете, кроме тех приемов, которые я анонсировала в самом начале, да, они великолепно работают, эти люди могут переводить общение с вами, коммуникацию с вами в рамку проблемы. Говорить, если вы собираетесь что-то менять, они могут спрашивать: от чего ты убегаешь? А ты представляешь, чем это обернется для твоих близких? Какие большие потери там в связи со сменой работы, да, или там с каким-то переездом? Что вообще? Ты берешь на себя весь риск ответственности за то, что ты делаешь? Это вообще такие магические слова, они людей парализуют, потому что, ну, как-то приносить вред своим близким мы точно не готовы. Плюс к этому есть такие невербальные способы воздействия на человека и формирования у него вот этого токсичного состояния. Чаще внедряться в его пространство, брать его вещи без спроса, заходить в комнату. Ну, мы сейчас опять к детям, да? Но заходить, допустим, в какое-то помещение без стука. Ну, то есть постоянно поддерживать вот это состояние человека, что он не может воздействовать на внешнюю какую-то такую среду. Ну, и, конечно, классический способ стимулировать человека для того, чтобы он высказывал какие-то свои предложения, изменения, и абсолютно ничего из этого не использовать никак, это не включать в свою работу, если вы начальник. Но это великолепно, это работает очень эффективно. У этого есть минусы. Эти люди не способны генерировать новые идеи, и они такие... Ну, больше процедурники. Они будут выполнять какие-то очень мелкие процедурные задачи. Ну, может быть, это то, что вам надо.
Да. Но если вы чувствуете себя некомфортно, значит, все-таки над этим нужно работать. Вот мы немножко затронули тоже, поговорили про детей. Наверное, стоит осветить такой вопрос. Вот у родителей будут, наверное, эти вопросы. Как все-таки сделать так и избежать этих ошибок и не сформировать у ребенка в раннем возрасте выученную беспомощность? Ну, вот мы уже сказали, что, в принципе, нужно давать какую-то обратную связь, как негативную, так и позитивную. Вот что еще нужно делать, чтобы ребенок вырос и не был подвержен выученной беспомощности?
Смотрите, очень хорошо, я еще раз хочу подчеркнуть, ребенка надо видеть. То есть это не обязательно ребенка нужно всегда хвалить, ни в коем случае, но его надо видеть, то, что он делает, вы видите, и вы можете прямо ему в глаза говорить: я вижу, что ты нарисовал, я замечаю, что ты сейчас сказал, может быть, я сейчас не успеваю тебе сразу на это ответить, мне надо подумать, но я тебя вижу. Вот это в нашем обществе очень востребовано и очень дефицитно. А еще учите своих малышей, своих детей способности достигать целей разными способами. Это великолепно. Это я сейчас передаю привет всем родителям, которые отдают своих детей на секции, говорят: раз уже пошел, нужно доводить дело до конца. Это лучший способ, очень хороший способ сформировать выученную беспомощность, потому что ребенок понимает, если я во что-то попадаю, я просто уже должен идти до самого конца. Это в каких-то моментах, конечно, это хорошо, но чаще всего это приводит вот к этому состоянию, когда ребенок понимает, что какую-то победу, какую-то в школе, да, выигрыш, какую-то вообще задачу можно решить только одним, максимум двумя путями. В этом плане очень хорошо три сработает. Очень хорошо вот эти все наши методики. То есть давайте так. У вас есть цель, например, написать сочинение. И пусть ваш ребенок предложит вам 30 вариантов его написать. Не знаю, 40. Пусть рассмотрите вот это сочинение с разных позиций, с разных главных героев. То есть это вот такие вот задачи на прокачивание креативного мышления и гибкости. Эта гибкость пригодится. Мы сильны, потому что мы гибкие. И вот чем больше мы вот этой гибкости в своей жизни учимся, тем меньше выученной беспомощности имеем в итоге.
Ну и над этим важно работать, как раз-таки развивать эту гибкость мышления, чтобы все-таки ребенок вырос здоровым. Он, конечно, будет и так здоров, но все-таки вот эти моменты выученной беспомощности у него будут меньше присутствовать, если вы будете с этим работать. Ну и, наверное, стоит в конце сказать о том, как помочь себе, если вы понимаете, что у вас есть какие-то элементы выученной беспомощности, либо близким. То есть, что нужно делать, если вот как на это указывать, и стоит ли вообще, в принципе, на это прямо указывать, вдруг это как-то заденет человека, то есть как к этому подойти?
Ну, вообще, давайте снова, если человек не жалуется, мы со стороны...
Мы не будем его трогать.
Да, мы не будем его трогать, потому что мы опять-таки относимся к уважению, с уважением ко всем вот этим вот его точкам зрения и право находиться там, где он хочет, где он считает нужным. В то же время, если он обращается к вам за помощью, снова предлагайте ему разные варианты, предлагайте ему разделить этого слона на кусочки большого. Часто люди с вот этим моментом выученной беспомощности живут по принципу «все или ничего». Если я не стал олимпийским чемпионом в чем-то, значит, уже не надо даже и физкультурой заниматься. Если я там вдруг не стал миллионером-миллиардером, то и как-то повышать свое благосостояние там, на какое-то количество условных единиц там, или каких-то денег, тоже не очень нужно напрягаться. Огромные вот эти тренинги по целеполаганию, они, в принципе, рано или поздно могут сформировать вот это ощущение выученной беспомощности, потому что цель слишком масштабна. Помогайте человеку ее делить на маленькие кусочки. 100 килограмм поднять мы никто, ну, не все можем, прямо скажем. А вот по килограмму в день это больше, это вот формирует такую стратегию побед очень удачно. Да.
И будет более эффективно.
Конечно.
Ну что ж, выученной беспомощностью мы называем потерю человеком мотивации что-либо делать в результате пережитого опыта независимости результата от прилагаемого прилагаемых им усилий. Это негативное явление, все-таки, наверное, мы туда его отнесем, с которым можно и нужно бороться. О том, как это делать, мы сегодня как раз-таки и говорили с нашим уже личным психологом и коучем Татьяной Мажейко. Меня зовут Оксана Павлюкевич, это была программа «В теме». Всем пока!
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.